подкасты «Радио Свобода».
Добрый день. Сегодня у студии «Свободы» жонка полезняволенага, консультата «Радио Свобода» Игора Лосика, Дар'я Лосик. Добрый день, Дар'я.
Привітання, Ганна.
А Дар'я, вот у нашем будинку, штаб-кватеры «Свободы» у Празе, не так давно была Светлана Тихановская. И когда мы с ней говорили, я ее запыталася, накольки на ее решение, на ее учинки уплывает то, что она жонка политвязня. И Светлана сказала, что вот она дейничая не только тому, что она жонка политвязня. Вогуле, накольки тяжко быть жонкой политвязня? Это же не только передачи носить, так? Не только листы писать.
Да, именно так. Жена политзаключенного – это не только передачи, не только письма. Все это должны мы делать по умолчанию. А жена политзаключенного означает еще то, что ты должна напоминать всем белорусам и всему миру о том, что политзаключенный в Беларуси есть, в частности, Игорь Лосик, должна говорить о нем везде, постоянно. И даже если страшно, и есть вероятность того, что с тобой заинтересуются спецслужбы Беларуси, все равно нужно это делать, потому что никто, кроме близких людей, политзаключенных, не сделает этого лучше.
А, Дарья, ну я бы сказала, что вы не только жонка политвязня, вы уже стали громадской деячкой, ваш голос гучно гучит у Беларуси, вас ведут, вас познают, напевно. А, ти вы отчуваете, что вы больше, чем просто жонка политвязня Игоря Лосика?
Наверное, да, но я не скажу, что я специально старалась как-то так выставить свою персону в качестве публичной личности, ни в коем случае нет. Но, увы, ситуация поставила меня в такие условия, когда я должна говорить на всю Беларусь, весь мир, чтобы меня услышали. И, наверное, вот эта вот, скажем так, известность – это такой побочный эффект от того, что я громко заявляю о своей позиции и о ситуации, в которой оказался мой муж и моя семья.
Ситуация в Беларуси напрост нагадывая сталинские часы, 37-й год. У Александра Солженицына есть такое знакомитое оповедание «Один день Ивана Денисовича». «Калисти на свободе» по аналогии с этой назвой мы зробили истории белорусских политвязня. У вынику это стали книги «Один день политвязня». Это две книги, там каля 100 историй. И там про «Один день политвязня» рассказывалась вся история этого человека. Коли б я попросила тебе рассказать про «Один день жонки политвязня», який день бы ты выбрала?
Ну, безусловно, это был бы день, когда я собираю передачу и затем везу его Игорю, потому что, ну, это уже такой быт.
Который... А что у передачи у этой?
В передаче только разрешенные продукты, либо вещи, установленные в СИЗО. То есть что-то другое передать нельзя, так как на это последует себе ответ, что это режимное учреждение, и что-то другое мы не принимаем. Как правило, это какие-то продукты определенные, овощи, фрукты, тоже список очень достаточно короткий, потому что, например, апельсины, лимоны, мандарины передать можно, грейпфрут уже нельзя, хотя это и то цитрусовые. Но я так полагаю, что списки были сделаны вот эти вот разрешенных продуктов уже очень давно. Возможно, да. И никто их не корректировал, поэтому все те продукты, они, так скажем, очень в ограниченном количестве, и Игорь мне не раз на свидании говорил, что, Даша, я, наверное, когда выйду потом, я очень долго не буду есть то, что мне передают вот два раза в неделю. С удовольствием бы симпровизировала, но, увы, просто нельзя, потому что это не прим.
Ну и передача собранная, а какой ходине начинается твой день?
Если говорить о Гомельском СИЗО, то это 450 километров от Баранович.
450?
450 только в одну сторону. То есть мне еще нужно вернуться, соответственно, это еще 450, это вот 900 километров в день на автомобиле.
Это сколько ходинов?
Из Баранович 4,5 часа до Гомеля на машине. Получается, ну, фактически я провожу такой рабочий день, 9-часовой за рулем. Но приходится вставать где-то в 3:30 ночи. В 4:30 я выезжаю, чтобы к утру, к началу того, как начнут принимать передачи, приехать в СИЗО. Иногда я прошу занять мне очередь уже знакомых мне людей, которые во время, пока шел суд, были со мной. Они всегда отзывчивые, всегда помогают мне это делать. Вот я сажусь в машину, преодолеваю 450 километров, прихожу в СИЗО. Иногда там есть очередь, иногда нет очереди. И ты просто начинаешь передавать все это по списку, который ты составляешь дома. Соответственно, в том же порядке ты передаешь все эти продукты. На месяц можно передать 30 килограмм. Можно ездить хоть каждый день, но не превысить вот этот 30-килограммовый лимит.
И сколько раз на месяц ты ездишь?
Я езжу два раза в неделю.
Два раза
в неделю, получается. Ну, потому что я уверена, что кухня в СИЗО Она оставляет желать лучшего, и мне хочется, чтобы у Игоря были хотя бы как можно чаще свежие какие-то и хорошие продукты с воли, скажем так.
Ты ведаешь, Йон, что ты в этот день ну, для брама у турмы передаешь эти продукты?
Конечно, потому что перед тем, как... Точнее, после того, как я собрала передачу, нарезала все, что там можно нарезать, и сложила в прозрачные пакетики, доставая это все из заводских упаковок, я пишу заявление, где пишу свое имя, фамилию, адрес проживания, мобильный телефон. Вот это же заявление, в принципе, ему передают вместе с передачей, поэтому он прекрасно видит, может проследить, что я ему передала, сопоставить с тем, что ему принесли, мало ли вдруг что-то случится, но на самом деле все всегда приносили. Ну и видит, конечно, от кого передачу. То есть он всегда знает, что вот ему принесли передачу, значит, я утром была в СИЗО.
Это такое ваше споткание сквозь стены,
дистанционное,
да?
Такое,
дистанционное. Дистанционное споткание. А сколько уже споткания у реальных было?
Так, 27 мая 2021 года это было первое. Ну, наверное, если вот с этим первым, то свиданий 6 суд нам разрешил.
Когда мы уже начали говорить про дни, я про один вельми складанный день хотела запытаться. Это день, когда был обвещенный присуд, и когда вы смогли их побачить. Как он проходил? Мы тогда гутерили непосредственно одразу после присуду. Все были вельми усхваливаны и этим термином. Але и одночасно я даже памятаю, что ты была вельми счастливой, потому что ты Игоря побачила.
Так, да.
Так, памятаешь этот день?
Наверное, даже поминутно я практически его помню. Я помню, что мне позвонили, наверное, за пару дней до приговора из Гомельского областного суда и сказали, что в 13:30 ровно мы должны быть, то есть родственники тех, кто присутствовал на приговоре, должны быть на крыльце СИЗО, нас начнут заводить. Заводили нас достаточно долго, нас сначала отвели в какую-то одну комнату, мы там посидели 10 минут, потом провели в другую комнату, мы там посидели 15 минут. Все это, так скажем, сопровождалось двумя работниками СИЗО и двумя ОМОНовцами. То есть вы можете себе представить, трое женщин, без телефонов, без каких-либо других предметов. И их, можно сказать, конвоируют по СИЗО два работника и два ОМОНовца. Ну, все тут сразу становится понятно, насколько велик у них страх, что даже три женщины могут что-то там сделать. В итоге нас привели в зал суда. Это такое помещение, оно совершенно не подготовлено для того, чтобы там проводить судебное заседание. Там стояла клетка, ребята все уже были на местах, их завели раньше. Нас посадили... скажем так, перед лицами судьи и двух народных заседателей. Вот. Очень интересную фразу сказал Николай Статкевич. Он сказал, что я здесь для того, только для того, чтобы увидеть свою жену. А ОМОНовцы, которые стояли вокруг клетки, они мешали ему, они так немножко отошли, и он как бы смог увидеть Марину. То же самое Игорь поменялся с Димой Поповой местами, чтобы Игорю было удобнее на меня смотреть. Честно скажу, мы слушали только, наверное, ту часть, когда объявляли сумму лет, сколько каждому из ребят присудили, потому что до этого зачитывалось, что конфисковано в пользу государства, но это не настолько интересно, и нас, в принципе, не интересовало. Все это время я старалась смотреть на Игоря. Игорь выкрикнул, что он меня очень сильно любит. А в ответ я сказала, что буду всеми путями стараться достать его оттуда. И я уже повторюсь, Игорь из клетки мне выкрикнул три факта из материалов дела. Первый факт – это то, что прямо в материалах дела черным по белому написано, что Игорь руководил протестами августовскими СИЗО номер 1 Володарского. Второй факт – так как у Игоря 130-я статья, это статья о разжигании вражды по национальному, религиозному либо иному признаку, если эта статья есть, должны проводиться экспертизы в случае Игоря по постам, например, в канале. Ни одной экспертизы в материалах дела не было. Ну и третий факт. В 180 томах уголовного дела, то есть можем представить, сколько это много, фамилия Игоря Лосика прозвучала один или два раза. И за это ему присудили 15 лет усиленного режима.
На этом суде Сергей Тихановский спиной стоял.
Так, все верно, да.
Вот, Игорь мая магчимость двойчы на тыдень отчувать твою присутность ну, сквозь стены, да? Угу. И он ведает, что ты едешь эти 450 километров с Барановича до Гомеля и потом назад, и это дает ему силы. До Сергея Тихановского и до, не только до его никто не ходит, потому что по правилах только родные могут быть, а мать из причины здоровья не может ходить до его у турму. Как тебе подается, как можно подтримать политвязня, коли он у такой ситуации?
Все очень просто. Те, кто в Беларуси, должны... Ну... просто пусть пишут письма, как можно больше писем, чтобы как-то занять человека, потому что время в СИЗО, оно тянется безумно медленно, это там нельзя не прилечь, нельзя что-то поделать, кроме того, как читать, либо отвечать на письма. Поэтому, чтобы человек не чувствовал себя одиноким, а те, кто находится в Беларуси, очень прошу их писать письма. Почему говорю о тех людях, которые находятся в Беларуси? В Гомельское СИЗО не проходят письма из-за границы, к сожалению, но... Люди, которые хотят писать из-за границы, пусть тоже это делают. Просто хотя бы для того, чтобы администрация тюрьмы увидела, что политзаключенные в Беларуси не забыты. И эта тема, она есть, она никуда не пропадала. Поэтому писать письма, то есть по-другому вряд ли можно поддержать. Но если кто-то желает, может перевести денежный перевод. Вот, поэтому на свидание попасть, увы, нельзя, но такими способами поддержать можно человека.
После этого присуду, присудом его не назовешь, так... юридичным сенсе этого слова. Я робила интервью с Алексеем Полуяном, белорусским режиссером. Он так само с Барановичем, как ты, Игор. И его фильм «Смелость» теперь по разных кинофестивалях находит, собираю нагороды. Тогда я его запитала, я вот зараз зацитую, что, коли б, например, ему пропоновали снять кино про своих земляков, про Игора и про Дарью Лосик, то какое кино он бы сдымал? Документальное, мастацкое, чтоб ему было цікаво. На што Полуян не адказаў. На жаль, я не знаёмы з Ігарам, але вельмі ганаруся, што мы з ім землякі. Я вельмі ганаруся пазіцыі ягонай жонкі. Калі б я здымаў фільм, то гэта было б кіно пра барацьбу яго жонкі. Пазіцыя, якую займае ягоная жонка, заслугоўвае вялікай павагі. Дар'я – калектыўны беларускі вобраз барацьбы за сваіх мужчын, якія зараз у турме. І давай пагаварым пра жонак палітвязняў з многімі... Ты знаёмая, з многімі ўжо сябруеш, вы падтрымліваеце адзін адно. Вот наколькі гэта вялікая супольнасць цяпер? І якая сіла гэтай супольнасці? Якая сіла ўвогуле жонкі палітвязня?
Ну, наверное, жена политзаключенного, она в первую очередь должна не бояться, потому что страх, он не даёт себе действовать. То есть ты сомневаешься, ты боишься, ты можешь упустить момент, когда нужно что-то сделать. Если говорить о тех женах либо родственниках политзаключенных, мы общаемся с Мариной Адамович и с Олей Северинец. То есть у нас есть какие-то общие темы, на которых мы можем поддержать разговор, поддержать также друг друга, посоветоваться и в каких-то случаях иногда выручить друг друга. То есть это прекрасная, пусть ситуация эта вся ужасная, но те люди, с которыми я познакомилась, они просто прекрасны. Я думаю, что когда все закончится, мы дальше продолжим с ними общаться.
Не бояться – это вельми, вельми важное слово. Вот со своего досвиду я размовляю с родными политзняволенных, и не все готовы говорить. Многие на умовах анонимности, некоторые вовогуле не хочуть говорить, они меркуют, что таким чином они зробят горш. Ну, я не ведаю, вот як ты ставишься до того, что некоторые близкие политвязням не хотят робить публичными их справы, не хотят публично рассказывать про то, что отбывается. Ну, я разумею, что экстремистские СМИ, так званые, и так далее, тех, кто это помогает, тех, это сприяет вызволению.
Мне, во-первых, непонятна их позиция. Ну, мне, как человеку, который говорит открыто, не понять, что может быть хуже, чем когда... Ну, понятно, что... там смерть либо болезнь, это хуже, но когда твой человек в тюрьме, что уже остается тебе тогда? Сесть, молчать, но это не выход. И я когда-то давно сказала такую фразу, что чем больше мы о них говорим, тем больше они безопасности. Есть такая практика издеваться над политзаключенными, прессовать их, сажать их в ШИЗО, ПКТ, карцер и так далее и тому подобное. Каждый такой случай, он должен быть освещен на публику. И тогда... станет понятно, что за этим политзаключенным стоят люди и за ним следят. То есть над ним нельзя издеваться и делать то, что захочется. Поэтому моя позиция, она и по сей день остается такой, что нужно говорить о там любой какой-то проблеме. Блокировка писем, говорим о блокировке писем. Посадили ни за что в карцер, значит, говорим об этом. То есть об этом нужно рассказывать, не замалчивать. Потому что посадили один раз, все промолчали, значит, так и надо. Посадим второй, третий, пятый, десятый раз. Это ненормально, так быть не должно.
Теперь война в Украине, увага белорусов накированная туды, и меньше информации про политвязня теперь хучить. Как сделать информацию про политвязня, в истории политвязня, их покуты, тое, што ім патрэбна, як зрабіць гэта актуальным, такім жа важным для беларусаў, як вайна ва Украіне, бо гэта равнозначныя рэчы для беларусаў цяпер.
Я понимаю, да, тему войны ее нельзя никоим образом отодвигать, она должна также быть, но в Беларуси репрессии не прекращались, ничего не прекратилось, возможно, стало в некоторых случаях даже хуже. Опять возобновились вот эти пытки в ИВСах, то есть когда в шестиместную камеру сажают 30 человек без матрасов, средств гигиены. То есть если с вами такое произошло, наверное, я буду банальной и снова повторюсь, но об этом опять же нужно говорить. Я понимаю, что люди, которые попали в ИВС, возможно, у них присутствует какой-то страх, что если они об этом расскажут, они попадут туда опять же. Но если это замолчать, значит, этого не было. То есть и Лукашенко может с большой трибуны сказать, что у нас все прекрасно и все хорошо, что он, в принципе, периодически и делает. Поэтому чем больше мы вываливаем на них правды, тем больше становится известно всем. То есть тогда темы будут равнозначны. Понятно, что про Украину сейчас очень много информации, поэтому столько же примерно информации должно быть и про Беларусь, и про политзаключенных, и про то, что сейчас здесь происходит. И только тогда тема политзаключенных и Беларуси как-то сможет оставаться на плаву.
Ты адчуваеш ты прысутнасць у сваім жыцці спецслужбаў, людзей, якія не бачныя, але якія вакол, якія глядзяць, якія слухаюць, якія, можа, праз нейкімі спосабамі спрабуюць данесці нейкую інфармацыю да цябе?
Скажу так, то, што іх не відна, на самом деле, это неправда, іх очень сильно видно. Да, конечно, я абсолютно уверена и знаю, например, даже место, где в моей машине стоит прослушка. В квартире, вероятнее всего, они тоже есть, потому что я часто отсутствую, и в квартире никого нет. Периодически люди бывают такой специфической внешности, такой банальной для спецслужб, находятся...
Что такое банальная специфичная внешность спецслужбы?
Это штатская одежда, она достаточно темная, это какие-то спортивные штаны, спортивные куртки, иногда шапки, возможно, человек зачастую стоит в капюшоне, иногда у него в ухе наушник, то есть... Можно, если ты уже, вот, так скажем, я в Гомеле за 6 месяцев насмотрелась на то, как они выглядят. И теперь иногда очень легко их в толпе увидеть. Вот. Периодически случаются поломки автомобиля, хотя они не должны быть, так как мой автомобиль каждые 3 месяца проходит полное техобслуживание. И это тоже очень необычно, тем более поломки такие, которые за 3 года эксплуатации автомобиля произойти просто не могут. Поэтому, в принципе, я ощущаю их присутствие практически всегда, когда я нахожусь в Беларуси.
А ці з імі ты не контактуеш, ведаючы, што яны цябе чуюць, раптам хочаш што сказаць?
Зачастую, когда я выезжаю в Гомель, например, в 4, там, в 4:30 утра, я включаю на полную громкость музыку и говорю: «Доброе утро, ребята, просыпаемся». Поэтому, ну, возможно, прослушка, она не онлайн, ее потом каким-то либо образом достанут и будут слушать, что я там наговорила, но иногда вот так вот делаю. Ну, на самом деле, я перевожу это все в шутку, потому что если каждый раз зацикливаться на этом, ну, просто можно сойти с ума.
Я думаю, што незварыяцет дазваляе і падтрымка людзей, і салідарнасць людзей, людзей, якія хочуць дапамагчы, якія ведаюць цябе, якія падтрымліваюць іх таксама вельмі шмат. Магла б ты расказаць, ну, вот некі прыклады, калі ты ідзеш па вуліцы, ты едзеш у аўтобусе, ці кажаш: «Ой, это ж Даша Лосик».
Да, бывает и такое случается. Например, даже когда я ехала в Прагу, ко мне подошел мужчина, спросил: «А вы жена?» Я говорю: «А я жена». То есть, да, такие случаи иногда случаются, и всегда люди желают там сил, терпения и добиться желаемого результата, чтобы Игорь поскорее оказался дома. Безусловно, это бешеная поддержка, это мотивирует и помогает идти дальше. Бывает так, что у меня нет настроения, но почему-то люди это чувствуют, начинают писать мне в личку какие-то сообщения с приятными словами. Это точно так же тебя вдохновляет, и тебе хочется идти дальше, потому что, безусловно, без поддержки людей было бы, наверное, сложно.
Ну, ты теперь у Празе и маешь шерах важных встреч. У Празе есть люди, которые шествуют над Игорем Лосиком и иншими политвязнями, плакаты с их фотоздымками висят все у разных чешских городах. Могла бы рассказать про свою программу у Чехии?
Да, у меня будет завтра, например, очень насыщенный день. Будет 3 встречи на достаточно высоком уровне. Это будет встреча и в парламенте, и в Министерстве иностранных дел, в Сенате, по-моему. То есть, ну, это будут достаточно такие встречи. Я очень надеюсь, что они что-то могут принести. И попробую максимально рассказать ту информацию об Игоре, также и о других политзаключенных, и о ситуации в Беларуси, чтобы каким-то образом можно было влиять на положение дел, потому что то, что происходит у нас сейчас, сложно описать какими-то нормальными, адекватными словами.
15 годов, страшно вымовить эту лишь бы. Я так разумею, что вы ўжо з Ігарам, ну, некім сэнсе не тое, што змірыліся, але жывеце, прывучыліся жыць у гэтай сітуацыі, калі ён палітвязень, а ты ездзіш да яго. І ясна, што гэта не будзе працягвацца 15 гадоў, але вось на які тэрмін вы гатовыя так жыць, так вытрымліваць і так падтрымліваць адзін аднаго?
Нет каких-то определенных рамок, то есть там это я не говорю ни там ни 3 года, ни 5, ни 7, ни 10. Мы, наверное, делаем все, чтобы просто приблизиться к своей цели. То есть мы не загадываем на какое-то время вперед. Я ему сказала, что Игорь, делаю все, что могу, и буду стараться. То есть...
Ты пообещала, что ты его достанешь.
Да, да, тем более я дала обещание. Я всегда ему говорю, Игорь, 15 лет – это полнейший бред, потому что я всегда на это отвечаю. А Лукашенко, гражданин, продержится 15 лет. Это немыслимый срок и большой такой отрезок времени. И я полагаю, что здесь не то, что за 15 лет, здесь за лет 5 может перевернуться все с ног на голову. Поэтому...
Может и за год.
Может быть и за год, да. Мы не знаем, поэтому сложно устанавливать себе какой-то отрезок времени. Причем это делать не стоит, потому что я, наверное, делала так в самом начале. То есть я себе давала там полгода, год. Но когда этого не происходит, это тебя демотивирует. Поэтому, так скажем, живем просто вот сегодняшним днем. И за этот день мы стараемся сделать что-то максимальное, что-то хорошее, чтобы поскорее приблизить тот момент, когда мы будем вместе.
Давайте вы уявим, что Игорь Лосик теперь нас слухая. Ці прынамсі прачытае тэкставую версію нашай размовы цяпер у Празе, дзе ён працаваў у свой час, дзе ты з ім была ў свой час, таксама жыла. Што б ты ему сказала?
Ігор, ты, наверное, тот самый единственный любимый человек, который для меня значит практически всё в моей жизни. И, возможно, тебе из тюрьмы не очень видно то, что сейчас делаю я и другие люди. Но поверь, пожалуйста, мы все сделаем максимум для того, чтобы ты поскорее смог обнять дочь, меня и родителей. Очень сильно люблю и буду всегда с тобой.
Дякую великий. Это была Дарья Лосик, жонка политвязня Игоря Лосика, моего коллеги, консультанта Радио Свобода. Дарья пообяцала, что достанет Игоря с тюрьмы. Я переконана, что у яе это атрымается. Дякую великий.
Дякую, Ивана.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.